Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Двое боевиков, убитые в ходе спецоперации в дагестанском селении Хорхма-Скала, были причастны к теракту на базе ДПС в Махачкале, произошедшему накануне. Убитые Исмаил Чекаев и Исматулла Казаалиев, по данным правоохранительных органов, входили в группировку полевого командира Магомеда Али Вагабова. 37-летний Исмаил Чекаев в республиканском управлении ФСБ известен давно. Против федералов воевал не один год, еще в 99-м вместе с Хатабом и Шевелем Басаевым, которые тогда вторглись в Дагестан. За это его осудили и дали 2 года. Отбыв наказание, снова ушел к боевикам. Стал правой рукой Магомеда Али Вагабова, лидера самой крупной в республике группировки. В доме, где он укрывался, обнаружены 2 автомата Калашникова, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также подлинный номер автомобиля «Нива», взорванного террористом-смертником у базы ДПС в Махачкале утром 6 января. Очередной виток напряженности на Северном Кавказе мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналисткой, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия Леонидовна.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете, что вот вновь такие матерые боевики, как Исмаил Чекаев, вышли из подполья?
Нет, ну, во-первых, как будто они последний год туда куда-то уходили. Кроме того, я должна сказать, что я с большим недоверием отношусь к сообщению, что именно этот человек был причастен к взрыву в ГИБДД. Я совершенно не отрицаю, что это боевик, и более того, я, наверное, совсем не правозащитного толка человек, поскольку я считаю, что абсолютное большинство людей, уничтожаемых в ходе спецоперации и даже исчезающих в Дагестане, как правило, являются боевиками, ну, в худшем случае сочувствующим, но на самом деле там, в общем, довольно точно знают, кого убивать. Но вот эти вот истории, когда обязательно на следующий день после какого-нибудь громкого теракта валят в какую-нибудь конспиративную хату, и непременно человек в ней заваленный является организатором вчерашнего теракта, они просто настолько часто повторяются, что вызывают, скажем так, сомнения. То же самое, понимаете, и с самим терактом. Нам сообщили, что пытался заехать боевик на базу ГИБДД, но ему навстречу рванулась патрульная машина, и цена своей жизни спасла товарищей. Вот если кто видел пленку, как это происходило, то там же ведь какая проблема? Там был утренний развод, и после него всегда открываются ворота, и все они разбредаются. И, кстати, там такое очень хорошо известное место, потому что вот буквально тут же находится точка, где начинают встречи проезжающие машины. Поэтому машины стараются ездить подальше. И там вообще такой рыночек правоохранительных услуг, поэтому после развода эти ворота открыты. И вот, видимо, боевик стоял на стрёме, он не видел сам ворот, и, видимо, стоял еще какой-то сигнальщик с рацией или с телефоном, который подал ему знак, когда ворота стали открываться. И он мгновенно поехал, он там был абсолютно слепой поворот, он не видел, куда он едет. И он, видимо, не понял, что ворота открываются не после конца развода, а для того, чтобы пропустить этот газик. И этот газик, естественно, тоже никого не мог заметить. То есть там все происходило в такую долю секунды, это вот то есть действительно люди погибли трагически несчастно и предотвратили своей смертью гораздо худшее. Но вот, понимаете, судя по тому, как это происходило, никак нельзя сказать, что эти люди рванулись террористам на перерез. Я имею в виду те, которые в газике погибли. Просто открывали ворота для того, чтобы они выехали, а террорист и его сообщники решили, что открывают ворота после развода. И нужно ехать как можно скорее.
Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, видит своеобразную логику в поведении боевиков.
Правоохранительная система Дагестана, и в частности передовой отряд работники милиции, за последнее время стали объектом преступных нападений. Ну, это легко объясняется тем, что они все-таки первыми принимают на себя удар, и поэтому вот эта вся злость запугать, затерроризировать не только работников милиции, но нанося удар по этой категории, они, собственно говоря, терроризируют и пугают все население Дагестана. Я думаю, что здесь ситуация такая, что там надо принимать комплексные меры. Людей нужно отучить вообще-то от леса, от автомата, от взрывчатки. Людей надо научить зарабатывать деньги, кормить семьи, учиться быть успешными, иметь какую-то перспективу. Сейчас этого нет. Если сегодня не вложат, не изменят ситуации в корне, то, как говорится в народе, жадный платит дважды.
Вопрос Юлии Латыниной. Некоторые связывают эскалацию напряженности в республике с тем, с неопределенностью кандидатуры на пост ее главы, что из 5 кандидатов не может определиться Кремль. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, это способствует, но все-таки напряженность в Дагестане, она, безусловно, является производной от крайней слабости президента Дагестана Мухуалиева. То есть за последние 2 года мы имели кардинальный перелом ситуации в Дагестане, при которой боевики из маргиналов стали мощной системообразующей силой. Например, если... То есть надо понимать, что в 99-м году, когда Басаев и Хаттаб сделали попытку, с своей точки зрения, освободить Дагестан от иго неверных, Дагестан сказал, мы не очень хотим освобождаться. И тогда в 99-м году оказались, что приверженцы традиционного ислама, вот суфии, и ваххабиты, что между ними такая жесткая разница, ну, скажем, как между протестантами и католиками, и что, грубо говоря, Дагестан предпочитает традиционный ислам. И, собственно, представители традиционного ислама мочили ваххабитов почище, чем это делали федеральные войска. И вот сейчас, несмотря на то, что... И поэтому в течение очень многих лет, несмотря на то, что ваххабиты могли взрывать ментов, могли устраивать какие-то теракты... Кстати, я возражу Тельману Гляну, который совершенно какие-то ужасные колониальные вещи говорил, знаете, такого белого человека, который не понимает, что творится в окружающем свете, что, конечно, ваххабиты, они на Кавказе никогда не убивают специально, не терроризируют население. Они взрывают именно ментов. Они взрывают тех, кого они считают оккупантами, кяферами, муртадами, мунафиками и так далее. Вот. И возвращаясь к ситуации в Дагестане еще несколько лет назад, ваххабиты там были маргиналами, точно так же, как красные бригады в Италии в 70-х. То есть они могли наделать много гадостей, но они не являлись системообразующей силой. Вот сейчас, за последние 2 года правления Мухуалиева, они стали системообразующей силой. Им платят коррупционеры, им платят чиновники, им платят коммерсанты, и не платить им невозможно, потому что если этот коммерсант сдаст ваххабита менту, то придет другой ваххабит и убьет этого коммерсанта. Вот у одного из претендентов на пост президента республики, господина Сагиб Гусейна Магомедова, казначея, недавно у зама украли сына. Понятно, что это сделали ваххабиты, и, в общем, это сделано в рамках некоторых, да, там, сложных взаимоотношений между казначеем и ваххабитами, которые с него много раз требовали денег. Особенно после смерти его зятя, который был одновременно ваххабитом и агентом ФСБ, знаменитым Гази Магомедом Гибринским. И вот, понимаете, и вот этот человек рассматривается на пост президента Дагестана. Нормально?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Очередной виток напряженности на Северном Кавказе мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Сергей Арутюнов, заведующий отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, сознает всю порочность замкнутого круга.
На Кавказе милиция загнана в угол. Загнанный в угол и заяц огрызается, а уж милиционер тем более. И действуют они часто противоправно. Милиция борется с ваххабитами, с исламскими фундаменталистами. Причем хватает иногда настоящего ваххабита, а иногда просто человека, который случайно с этим ваххабитом, который был его одноклассником, случайно встретился, посидел в кафе. И вот хватают этого человека, волокут его, избивают, пытают. Иногда родные получают труп, а если не труп, то получают искалеченного человека. И его родные, которые, отродясь ваххабитами, никакими не были, понимают, что... что у них сейчас нету иного средства успокоить свое сердце, кроме как объявить милиции кровную месть.
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечков.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одноамериканской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что очередной виток напряженности на Северном Кавказе мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, многоуважаемая Юля. Я сначала, во-первых, я с вами полностью согласен, что, к сожалению, эти две машины встретились совершенно случайно. А вопросы у меня вот такие. Вот если верит подвластным СМИ, то каждый второго или первого убитого является или эмиром, или заместителем. Откуда столько там эмиров и заместителей? И второе. Почему господин Медведев медлит со значением своего представителя на Кавказе? Спасибо вам.
Имеется в виду полпреда, который...
Да, нет, вы знаете, второй вопрос, я начну со второго вопроса, потому что он совершенно замечательный и меня занимает. Потому что, да, вот была некоторая группа влияния, которая пробила в тексте обращения Медведева вот этот вот кусок насчет представителя на Кавказе.
Да, в послании который, Федерального собрания.
Да, да, который сам по себе был совершенно комичный, потому что, естественно, возникал вопрос. Ну вот если у нас на Кавказе все так плохо, то у нас, наверное, плохо на уровне каких-то конкретных кавказских президентов. Давайте уволим их. А если у нас плохо на уровне полпреда по югу, давайте уволим его. А если мы не будем увольнять тех на уровне, кого у нас плохо, но назначим еще одного чиновника, то который будет есть, ну, просто представьте себе, какое количество денег он съест, чисто физически он со своим аппаратом, какое количество лишних административных синусоид он внесет, и что это вообще за способ, да, если у вас все плохо управляется, назначить еще одного человека, который тоже будет плохо управлять. Но даже этого наша полуполяризованная власть не может сделать, потому что вот история с назначением полпреда мне сильно напоминает историю с назначением начальника московского ГУВД. Если вы помните, после того, как сняли Пронина, то наша вертикаль власти сцепилась под ковром с такой силой, что в месяц не могли назначить нового. Вот теперь там уже 3 месяца не могут назначить. Причем, кстати, заметьте, что с президентом Дагестана такая же история. Опять тоже все сцепились и тоже не могут назначить. Полный паралич. Черт возьми, в конце концов, если у нас вертикаль власти, давайте пользоваться хоть вертикалью власти. Выборы отменили, давайте пользоваться там хоть привилегией и возможностью назначить. И второй вопрос Тимура, конечно, тоже был замечательный насчет количества эмиров. Понятно, да, что кого не убьют, того сразу запишут в эмиры. Но должна сказать, что у этих ребят действительно эмиров много, потому что они тоже очень, знаете, сами хотят. Вот как не пойдет человек в лес, сразу он себя обязательно эмиром объявляет. Там тоже такая штука действует. И, кстати, это вообще в свое время, там именно такая штука, например, была одной из существенных моментов неудачи при попытке объявления джихада в Дагестане в том же 99-м году. Тогда вот все эти ребята, и Хатап, и Багаудин Кибедов, и Надыршах Хачалаев, и Шамиль, все они, в общем, явно спорили за тем, по поводу того, кто из них будет первым, кто из них будет вторым и так далее. Я могу, если долго времени займет, рассказать такой замечательный эпизод, который происходил незадолго перед вторжением. А действующими лицами был Хатаб, Шамиль Басаев, Надыршах Хачалаев. Это тот человек, который захватывал Дагестанский Белый дом в 98-м году. И тогдашний министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев. Вот они сидели друг с другом. Это история о том, как Надыр с Хатабом чуть не перестреляли друг друга. Они с друг другом сидели, вот обсуждая чего-то. А потом вдруг Надыр ни с то ни сё смотрит на Хамбиева и говорит: «Слушай, а ты в профиль с бородкой на Ленина похож». Хамбеев говорит, ну, если бы ты не был гостем, ты бы за эти слова ответил. А Дыр в ответ отвечает, я здесь не гость, здесь везде исламская земля, и я за свои слова могу ответить. И тянется к пистолету. Раньше, чем Хамбеев вытаскивает пистолет Хаттаб, и они друг с другом, Хаттаб и Надыршах, да, чатятся друг другу в глотке. И он встает Басаев и говорит, слушай, Надыр, мне же это когда-нибудь может и надоесть. Да, вот каждый из этих людей, который сидел там за столом, считал себя эмиром. Так что, на самом деле, большое количество эмиров – это не только фантазии наших российских правоохранительных органов, это и фантазии самих ваххабитов.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», усматривает позитивную динамику в ситуации на Кавказе.
Вот сегодня говорит то, что уже одну банду, вторую уничтожили. Есть определенный позитив в этой ситуации. Надеюсь, что этот новый год, то есть 10-й, сделает какую-то определенную координацию в тех действиях, которые проводят спецслужбы на Кавказе. Думаю, что эта ситуация положительная. Но в то же время говорить о том, что мы подавили терроризм, я не могу, потому что то, что творится в мире, это вызывает глубокие опасения. Думаю, что 2010 год не способен внести реальные коррективы в ту борьбу, которую мы сейчас проводим к террору.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот стало ясно, что терроризм, он начался в Советском Союзе, как мы знаем, с Таджикистана. И очень было много пролито крови. И население погибло очень много. Потом, когда там набрали силу и навели порядок, и задушили их там очень жестко, они перекочевали, нашли слабое звено в Чечне. Потом они сбаламутили и залили кровью Чечню. Теперь там появилось сильное руководство, сильная власть. Им там работать стало не с руки. Они ищут слабые звенья. И слабым звеном явно оказался Дагестан. Они рванули там. Теперь начали поднимать смуту. И мне кажется, что они, террористы вот эти, все-таки они обречены. Потому что вот эти грязные их методы, они не только дискредитируют, так сказать, любое религиозное движение, они не только омерзительны, но они поднимут и дагестанский народ на борьбу священную с ними. И мне кажется, что дагестанцы их выбьют, и будет сильное руководство в Дагестане, и ничего у них не получится. Так же, как по всей России. А если они будут еще дальше поднимать голову, то их просто постепенно с ненавистью и с омерзением выкинут из, так сказать, среды. А против тех стран, которые являются их спонсорами и поддерживают активно, мне кажется, что российское руководство сделало заявление о том, что мы можем при необходимости, крайней, конечно, необходимости, использовать атомное оружие. Вот если есть исламские государства, которые являются спонсорами и ведут их, направляют. Вот выяснилось, что их финансировала Азербайджан, Грузия финансирует боевиков, их вот, которых поймали в списках, и ряд других исламских стран. Тогда получается как? Азербайджанцы здесь на рынках деньги зарабатывают, да? Не платят налоги и сверхприбыли отсылают боевикам.
Ну, Грузию вы зря записали, мусульманские страны. А разделяете ли вы оптимизм нашего радиослушателя?
Тяжелый случай, да, там обречены. Грузия, которая является исламской страной, финансирует боевиков. Это действительно, вот это, к сожалению, пишут наши ФСБшники, потому что им очень тяжело признаваться, что боевики, исламские боевики, которые сейчас весь исламский мир тратит, в общем, время, тратит деньги в основном на Ирак, и то, что происходит на Российском Кавказе, никто не финансирует, кроме российского бюджета, я это просто ответственно заявляю, и в этом достаточно легко убедиться, допустим, посмотрев, ну, скажем, те же самые списки предпринимателей дагестанских, плативших боевикам, которые обнаружены при ликвидации одного из боевиков в Хасавюрте, или, например, послушав заявление одного из родственников президента Зязикова, который после того, как Зязикова сняли, признался просто публично, что да, клан Вязикова платил 30 миллионов рублей ежемесячно боевикам, чтобы их оставили в покое. Это не считая тех денег, которые были выплачены за украденных родственников, за Магомеда Черкеева и за другого Зядикова. Вот. Надо сказать, что вот если серьезно говорить, что такое терроризм, потому что уважаемый слушатель, вернее, глубоко мной неуважаемый слушатель, он все-таки, я не совсем поняла, при чем здесь был Таджикистан, но надо понимать, что когда в 95-м году сражались чеченцы, они сражались в основном за свою свободу. Некоторое количество людей типа Хаттаба, которые пришли сражаться во всемирном джихаде против неверных, в общем, не меняло расстановку сил. И действительно, другое дело, что с того момента, когда Чечня стала независимой, она стала одной из баз для всемирного джихада, причем у самих чеченцев и, прежде всего, у президента Чечни Аслана Масхадова было чудовищное отношение с этими ребятами. Они, так сказать, они с Хаттабом и они с Басаевым взаимно не любили друг друга. Ваххабиты один раз взорвали просто президента Масхадова. Несколько раз Масхадов пытался закрыть тренировочные лагеря в Сержень-Юрте. Пытался выкинуть Хаттаба. Два раза он подписывал указ о его изгнании. Один раз, кстати, Хаттаб уехал, сопровождаемый автоматными очередями масхадовцев. И перебрался, кстати, на территорию Дагестана, где некоторое время отсиживался, пока Басаев его не вытащил обратно. То есть, в отличие, скажем, от истории Афганистана, где Мулла Омар и Бен Ладен были разными людьми с разными задачами, но у Муллы Омара были хорошие отношения с Бен Ладеном. У президента Масхадова, нацеленного на создание чеченского национального государства, были очень плохие отношения с людьми, которые рассматривали Чечню как базу для всемирного джихада, примерно как большевики рассматривали Россию как базу для мировой революции. Другое дело, что именно эти люди, именно те, которые... Те люди, которые считали, что весь Кавказ должен быть освобожден от неверных, начали войну 99-го года. Они были атакующей стороной. Мы можем сказать, что в ответ Россия растоптала Чечню, что в ответ Россия там несправедливо уничтожила Масхадова. Все ради бога, да, это сейчас я не хочу обсуждать эту длинную историю. Но тогда именно ваххабиты начали войну. Эта война, я считаю, была начата 19 марта 99 года, когда в Владикавказе на рынке взорвалась первая бомба, и тогда было 52 погибших и 168 раненых.
Спасибо. Мы продолжим после перерыва ситуацию на Северном Кавказе. Обсуждаем с Юлией Латыниной. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале вечером в четверг на пути движения милицейского автомобиля сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших нет. В Назрани, Ингушетии, неизвестными обстреляно пограничное управление ФСБ России. Пограничники открыли ответный огонь, после чего нападавшие скрылись. Легкое ранение получил один военнослужащий. На российско-белорусских переговорах в Москве об условиях поставок и транзита нефти в четверг вновь не удалось достичь соглашения. Большинство православных христиан отмечают сегодня Рождество. В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение возглавил патриарх московский всея Руси Кирилл. В Самаре почти на сутки был задержан вылет авиарейса компании «Авианова» в Москву, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Авиакомпания отказывается комментировать причины задержки. В Германии скончался директор Московского музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян. Президент США Барак Обама в ближайшие часы, как ожидается, сообщит о мерах, которые Соединенные Штаты намерены принять для усиления безопасности на воздушном транспорте после попытки взрыва на борту трансатлантического лайнера. Не менее 7 человек, в том числе высокопоставленный сотрудник афганских сил безопасности, погибли при взрыве в городе Гардес, центре провинции Пактия на юго-востоке Афганистана. Более 20 человек ранены. Сообщается, что смертник привел в действие взрывное устройство на городском рынке. В городе Накхамади на юге Египта Произошли столкновения местных христиан-коптов с полицией после того, как неизвестные в ночь на четверг обстреляли верующих, выходивших из храма, и убили 9 человек.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что ситуацию на Северном Кавказе мы обсуждаем с Юлией Латыниной, писателем, тележурналистом, обозревателем «Новой газеты», радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Остановились на том, что вспомнили цепочку событий конца 90-х годов. Слово Юлии Латыниной.
Да, собственно, вот уж более есть такая возможность обсуждать, как мы пришли к жизни такой. Я остановилась на том, что в конце 90-х годов Чечня представляла из себя, да, такой носитель международного, да, носитель. Мы это называем ваххабизмом, это не совсем правильно, лучше называть это воинствующим салафизмом. Но так или иначе, несмотря на то, что отношения руководства Чечни с людьми типа Басаева и Хатава были очень плохими, Масхадов ничего сделать не мог, и в конце концов их воля возобладала. Чечня при этом не представляла себе какое-то исключение. То есть попытки воинствующего салафизма создать себе базы в разных концах мира предпринимались и в Боснии, и в Кашмире. То есть не то, чтобы вот Россия была таким местом, где специально это все происходило. Например, в Боснии это происходило даже гораздо большей степени. И в мусульмане, сражавшиеся в Боснии, арабы, сражавшиеся в Боснии, они очень много говорили о том, что вот это площадка для настоящего джихада в Европе. А в этом смысле Хаттаб был он даже каким-то, знаете, вот не совсем идеальным. То есть, и если там сравнивать отношения Хаттаба и Бен Ладена, то я бы сравнила их как отношения двух неких инвестиционных банков, которые занимаются приблизительно на одной и той же площадке, имеют менеджеров, переходящих друг к другу, но одновременно конкурируют за этих менеджеров и за ресурсы. И вот если говорить о том, что происходило где-то с 99 по 2005 год, то происходило целая серия очень крупных терактов, которых обычно почему-то никто не обращает внимания, потому что наше правительство не любит власти вспоминать о терактах. А либеральная общественность тоже как-то не любит. Ей почему-то нравится только вспоминать о сентябрьских взрывах домов, которых можно приписать Путину. И, скажем, вот взрыв 19 марта в Владикавказе, который Путину трудно приписать, поэтому никто не вспоминает. А я просто напомню самые крупные из терактов вот сейчас. О Кабикавказском взрыве я уже сказала. Дальше был 19 мая взрыв в Моздоке, правда, не очень большой, но там попытались подорвать дом офицерский. Из 4 подъездов взорвалось только 3. В 2000 году, напомню, что был ряд взрывов в Пятигорске. Что в 2000 году были ряд взрывов в Пятигорске, Минводах и Ессентуках. Самый крупный из них был 28 убитых. Постоянно повторялись взрывы на рынках Владикавказа. Причем там очень крупные были взрывы. Наконец, самые страшные были взрывы электричка в Ессентуках. Это 6 декабря 2003 года. Автозаводская 6 февраля 2004 года, когда нам явно соврали о количестве убитых, потому что там сгорело 3 вагона, а нам говорят, что там 41 убитый. 4 июня взорвался рынок в Самаре. Нам опять врут о количестве убитых, потому что говорили, там буквально вот валялись трупы повсюду, нам заявили официальная цифра 11 погибших. Наконец, 24 августа того же 2004 года, это одновременное падение 2 самолетов, 89 погибших. Когда 3 дня нам пытались сообщить, что нет никаких самолетов, вот они случайно вместе упали. И только после Рижской и Беслана все-таки было признано, да, что это теракт. Вот что я обращаю внимание, к 2005 году эта волна терактов сходит на нет. Причем у нее есть две такие абсолютно ясные закономерности. Во-первых, гораздо чаще взрывается на Кавказе. Причем Москва вообще не замечает, когда взрывается на Кавказе. Вот когда взрывается на Кавказе, то отношение такое, как у Тельмана Гляна. Ну, опять у этих, знаете, колония, чего-то там взорвалось. Во-вторых, все это постепенно сходило на нет, потому что замерялась Чечня. И это окончательно сошло на нет, когда взорвался Басаев. Вот такую передышку нам судьба подарила. Этой передышкой мы не воспользовались, потому что, начиная с 2008 года, мы опять видим увеличение количества терактов, причем оно совершенно парадоксальное. Потому что, еще раз повторяю, базой терроризма в 98 году, начиная с 98 года, служила Чечня. Там были все тренировочные лагеря. Потом там была война, все люди, которые воевали, естественно, сосредоточились на Чечне. Потом Чечню зачистили. Теперь, в общем-то, там достаточно трудно жить боевикам. Мы там можем... Да, Кадырову можно предъявить много претензий, но ему нельзя предъявить претензии, что он не борется с боевиками. И совершенно однозначно, что деньги, которые даются Кадырову, боевикам не попадают. Вот во всех республиках они попадают боевикам, у Кадырова нет. И тем не менее, количество терактов растет. И это связано с тем, что Чечня и весь остальной Кавказ живут в противофазе. Если в Чечне мы имеем полную диктатуру Кадырова и минимальное для такой ситуации количество боевиков, то по всему Кавказу на дрожжах коррупции, на дрожжах безвластия они вспухают как грибы. И мы видим несколько четких страшных вещей. Например, любое назначение на Кавказе делается за деньги. Ну, тут как бы фотофакт, приходит человек в Москву и покупает. И Москва уже к этому привыкла. Но если деньги платятся московским чиновникам, они автоматически платятся боевикам. Это надо понимать. И любое такое назначение приводит к тому, что, с одной стороны, любая коррупция приводит, мгновенно разводит боевиков, потому что, во-первых, боевики говорят, вот, посмотрите, это потому, что нами правят неверные. Во-вторых, потому что коррупция просто физически дает деньги тем боевикам, которые сражаются за идею, потому что за идею-то можно умереть, но взрывчатку без денег не купишь. И, наконец, коррупция автоматически привлекает в ряды боевиков тех людей, которые сражаются, скажем так, не совсем за идею, а видят в этом возможность религиозно обоснованного ракета.
Политолог Дмитрий Орешкин констатирует крах усилий федеральной власти.
В 2004 году, после страшного теракта в Беслане, Владимир Путин предложил отменить региональные выборы для того, чтобы укрепить государственный аппарат и защитить нас от растущего терроризма. Тогда было две точки зрения. Или у нас будет укрепляться государство, будет больше порядка и будет наступление на терроризм, или наоборот, наступит расползание терроризма по всему Северному Кавказу, общество утратит контроль над силовиками, и из направления к усилению законности, подотчетности силовиков и понятным правилам жизни мы переползем наоборот в противоположном направлении к усилению произвола. Вот, к сожалению, мы наблюдаем, что второй цикл прогнозов оказывается ближе к действительности.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот у нас ведь говорят, россияне, русский народ такой красивый, умный, большой народ. А зачем он войну начал? Не надо было воевать с ними, кавказцами, это уже нехорошему приведет. Конечно, и теракты будут, и это будет, а ведь она существует так, кровь за кровь, смерть за смерть. Никогда обращаться сюда не надо было.
В эти дни вспоминают 15-летие штурма Грозного, первого войсками Грачева. Как вы считаете, оттуда растут корни нынешнего терроризма? Вопрос Юлии Латыниной.
Не, ну корни растут такое, но понимаете, это уже исторический вопрос. Надо ли было начинать войну в Чечне? Ответ – нет, не надо. Да, но теперь-то как бы, мы не можем сесть в машину времени и вернуться назад. Надо думать о том, чего делать сейчас. Да, мы видим, к сожалению, что... Вот я полностью согласна с Орешкиным, что мы имеем в настоящий момент. Мы имеем одну частную историю, которая... Почему мы имеем усиление терроризма вот сейчас? мы имеем одну частную историю, которую я бы назвала так: смена президента в Ингушетии. Дело в том, что пока там был Вязиков, Ингушетия служила прекрасным убежищем для террористов. И, с одной стороны, я лучше буду использовать слово «боевиков», да, нам, мне кажется, террористы не очень ловкое слово. Ингушетия служила прекрасным убежищем для боевиков, они там отсиживались. Их, ну, как сказать, нельзя сказать, что их никто не трогал, потому что там время от времени приезжали федералы и стреляли по всему, что движется. Но они стреляли по всему, что движется, не прицельно, а вот не по боевикам. А вот как только пришел Евкуров, это убежище исчезло. И боевики пошли в атаку. Это я обращаю ваше внимание, что активность, новый раунд активности боевиков начался с того, что они попытались доказать: оставьте нас в покое. Более того, мы даже это в Чечне видим. В Чечне Кадыров их как бы не очень трогал. Он, да, ему не так просто убить чеченца, и в 2007, в начале 2008 ничего такого в Чечне страшного не происходило. Только в ответ на активность боевиков в Чечне началось то, что мы видим сейчас: горящие дома их родственников, операции, исчезновение людей. То есть это все было в ответ. И этот частный момент, он скорее хорош, потому что, грубо говоря, вскрыли нарыв, и теперь нарыв виден наружу. А есть стратегическая история, и стратегическая история, к сожалению, Орешкин прав. Она заключается в том, что вот различные очаговые напряженности на Кавказе в самых разных республиках сливаются в одно большое пятно. Это пятно называется «Виртуальное государство Эмарат Кавказ». Это пятно называется, это горящее пятно называется «Джихад», «Джихад против неверных». И чем этот новый боевик отличается от боевика 95-96 года, который воевал за независимость Чечни? Мне кажется, лучше всего об этом сказать словами самих боевиков, в частности, словами Саида Буяцкого. Этот человек не кавказец, этот человек наполовину русский, наполовину бурят. Его зовут Саид Тихомиров. Он приехал воевать на Кавказ из родной Бурятии. И он сказал так. Первое. Прошли те времена, когда мы воевали за свободу. Когда мы воевали за это языческое понятие. Мы сейчас воюем за Аллах. Пункт второй. Прошли те времена, когда мы воевали против русских. Сейчас русский, если он исповедует ислам, наш брат. А если же чеченец сражается против нас, то он муртад и мунафик. И, наконец, третий очень важный момент. И не надо нам говорить, что народ не согласен с нами. Народ пребывает в состоянии джахилии, то есть язычества. То есть он, народ не имеет права судить о таких вещах. Я думаю, кстати, что в 96-м году ни один чеченец не мог бы сказать, что народ не с ним, а с русским.
Политолог Зураб Тодо, исследователь проблем Северного Кавказа, не склонен драматизировать ситуацию.
Несмотря на то, что с Северного Кавказа время от времени приходят разного рода драматичные и печальные вести, вместе с тем я бы не преувеличивал бы значение нынешней сложной ситуации на Северном Кавказе. На мой взгляд, она была действительно очень серьезна и опасной для государства где-то примерно 5, 10, 15 лет назад, особенно в 90-е годы. Я имею в виду ситуацию в Чечне и в Дагестане. Я много раз был и в Дагестане, и в Чечне, и вообще в целом в Северном Кавказе. Могу сказать, что то, что сейчас там происходит, это несравнимо с тем, что было 10-15 лет назад. Что касается того факта, что именно на милиционеров направлено острие атак, ну, это естественно, потому что именно милиция в Дагестане, она на передней линии борьбы с ваххабизмом, а он, к сожалению, в Дагестане пустил достаточно глубокие корни, и выкорчевать их не так просто.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Взаимно.
Я вот что хотел сказать. Вот вы произнесли фразу, что борются с милиционерами, как с неверными. Я в связи с этим вспомнил, что был такой блогер где-то в провинции, который написал, что надо сжигать неверных ментов. И его осудили за сжигание ненависти к социальной группе менты. Так вот, не создала ли власть сама, выделив себя как отдельную социальную группу, основание для коллективной ответственности всех властных структур за преступления отдельных ее членов? Я вот как раз вчера смотрел 20 страниц интернет-страницы BBC по поводу крушения Невского экспресса. Разные там мнения, но никто не сочувствует вот этим номенклатурным чиновникам, которые там погибли. И у меня возникает вопрос. Вот этот вот так называемый ваххабизм, может быть, это просто концентрированное проявление ненависти к правящей группе?
Вспомнили блогера Калашникова. Да, как вы считаете?
Ну, во-первых, я могу сказать, что те люди, которые не сочувствуют погибшим в Невском экспрессе, считая, что там погибли одни чиновники, они просто мерзавцы. У них вот атрофировался, наверное, какой-то инстинкт человеческого сочувствия. Что же касается популярного объяснения того, что ваххабиты – это вот просто, знаете, люди, которые не любят ментов, это очень часто в объяснении, к которому прибегают сами ваххабиты. Это такое очень любимое их объяснение для правозащитников, что вы, дескать, нас замучили, поэтому мы тут вот восстали. В нем есть доля истины, но в нем есть гораздо больше лжи. Потому что, еще раз повторяю, да, я сейчас не обсуждаю, там, плохая или хороша эта идеология. Но я просто думаю, что нашему собеседнику вместо того, чтобы зайти там на сайт BBC, надо легко отыскать огромное количество ваххабитских сайтов, там Гураба.ком, какие-то другие. Он на них увидит вполне ясное изложение некоторых доктрин, которые прежде всего гласят, ну вот так, чтобы я сформулировала как самое основное, да, даже если человек не берется за оружие. На самом деле, как самое основное, я, может быть, сформулировала отрицание традиционного ислама и признание всех, кто мыслит, как не ты, в качестве неверных, в качестве муртадов, мунафиков и так далее, как правило, подлежащих уничтожению, в лучшем случае перевоспитанию. Вне зависимости от того, речь идет о братьях-мусульманов в Египте, или о каких-то более экзотических учениях типа Такфир Валь-Хиджра, или вот тем, что в России называют ваххабизм. Вы всегда, как правило, сталкиваетесь с некоторым набором утверждений, которые начинаются с того, что я сейчас немножко, да, немножко обобщаю, потому что это не всегда так. Но тем не менее, который начинается с того, что все, кто молится не в точности так, как я, являются язычником, а не верным. Все, кто служит государству, причем, кстати, не только российскому, но, допустим, египетскому, являются язычником, а не верным. А все, кто не считают вот эти две группы людей язычниками и неверными, тоже являются неверными. Имущество и жизнь язычников и неверных разрешено. Это довольно страшная модель, потому что вот я рекомендую тогда просто прочесть даже не какие-то российские сайты, а, скажем, Фетву Бен Ладена 98-го года, февральскую, где он объявляет джихад Америки. И в этом фетве, ну, вопрос о том, насколько Бен Ладен имеет право заявлять фетву, там, разный, в этой фетве сказано, что первое, я имею право, я Бен Ладен, убить любого американца. Второе, террористом являюсь не я, а сами американцы. И третье, почему-то вот эти нехорошие американцы, гады, под влиянием пропаганды, считают всех мусульман кровожадными. Причем я обращаю ваше внимание сейчас, что салафитский ислам, направленный только против Запада, он направлен против существующих исламских государств всегда. И все салафиты считают, что единственным существовавшим за последнее время нормальным, правильным исламским государством был Афганистан, который намеренно уничтожили американцы, для этого сами себя подорвав 11 сентября. Вот это, понимаете, к сожалению, это не сводится к ненависти к российским ментам.
Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», ищет причины эскалации напряженности.
Ну, нет никакого очередного витка напряженности, есть просто продолжающийся процесс. который, к сожалению, стал развиваться гораздо более динамично по сравнению с периодом между 2005 и 2008 годом, когда было относительно затишье на Северном Кавказе. Сейчас опять стало хуже по нескольким причинам, о которых мы уже несколько раз с вами говорили. Это общее ухудшение экономической конъюнктуры в стране, которое сказывается на благосостоянии северокавказских семей, где часто лишние 150-200 долларов играли роль социальной подушки безопасности и не давали им заинтересоваться всеми этими делами, связанными с фундаменталистским подпольем. Это некоторое разочарование в том, что происходит в Чечне, потому что очевидно, что, видимо, пик популярности и удач Рамзана Кадырова был пройден как раз в году в 2008, и сейчас идет некоторый спад, хотя и не быстрый, и не очевидный. Чечня пока оставалась урегулированной и мирной, перестала быть мотором, который разгонял вот эту диверсионную активность по всему Северному Кавказу, а сейчас потихонечку опять возвращается в этом плане.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, с Новым годом, кого не видел, кого не поздравлял. Юлечка, вы знаете, что я все слушаю ваши передачи, и я в них, конечно, нахожу рациональное, логическое звено, но не нахожу одну единственную вещь, на которую хотел бы обратить внимание. Это первое, что данный инцидент с Чечней, я рассматриваю персонально своей стороны, как бывший военный, это национальное освободительное движение. Все последующие элементы агрессивные, которые происходили с той и с другой стороны, это есть придать российской власти окраску национальному освободительному движению некую уголовную страницу или уголовный оттенок. Это первый вопрос. И второй момент. Юлечка, есть такой, называется у нас этнический полигон. Я хочу привести пример вам. Может, вы не знаете, есть такой регион, бывший регион Советского Союза, находится на Украине, называется Буковина, где проживает около 120 этнических форм. И ни разу за все свое существование не было никаких там вооруженных столкновений, потому что местная власть и в Советском Союзе, и в нынешней Украине находит именно тот момент диалога со всеми этническими формами.
Как, по-вашему, утратила ли борьба северокавказских боевиков признаки национально-освободительной войны?
Ну вот, вы знаете, Басаев однажды очень хорошо ответил на этот вопрос, когда ему уже после всего задавали вопрос, что для него важнее, ислам или Чечня, он ответил: Чечня. Ну, вот для меня все-таки вот чеченец всегда останется чеченцем. Но сейчас в этой борьбе участвует очень много там дагестанцев, карачаевцев и так далее. Вот мне, конечно, очень радует, что именно российский военный сказал точно, что все начиналось как освободительное движение, и что была абсолютно омерзительная у российских властей привычка говорить, что против них сражаются бандиты. То есть получается, что если российский солдат заходит в дом и расстреливает ребенка и насилует женщину, то это он восстанавливает конституционный порядок. А если после этого муж убитой женщины берет автомат и начинает стрелять, то он оказывается не противник, а бандит. Вот с этого очень много началось. Но понимаете, к сожалению, это одна история. А вот история с взрывами домов, история с походом на Дагестан, который, еще раз повторяю, в рамках логики салафизма является освободительным походом, это совсем другая история. Но более того, я вот сейчас очень много занимаюсь этими взрывами, и я должна вам сказать одну страшную вещь, которую мне очень неприятно говорить. Вот, допустим, если вы помните, сентябрьские взрывы начались с взрыва в Буйнакске 4 сентября, когда на воздух взлетело общежитие, в котором жили офицеры 136-й мотострелковой, которые в этот момент как раз осадили Чаван-Махи и Карамахи, абсолютно мирное дагестанское село, не абсолютно мирное дагестанское село, село исповедовало шариат, село исповедовало ваххабизм и так далее, но всему предстояла жуткая зачистка. Так вот, я, собственно, о чем. Вот я с ужасом обнаружила, что война в Дагестане, которой я, в общем-то, мы все так гордимся, типа, вот мы там вышибли чеченцев, она состояла в том, что российские войска проигрывали любую рукопашную схватку с чеченцами, ну, и с вооруженным противником. И вместо этого села, как чеченские, так и дагестанские, разносились чем угодно, включая вакуумными бомбами.
Причем бывали совершенно жуткие случаи, когда разносились дагестанские села тех дагестанцев, которые сочувствовали именно России. Вот село Тандо было разнесено вакуумными бомбами после того, как Басаев его оставил. При этом жители села Тандо сражались за Россию. И когда я представляю себя чувство Хаттаба, мне очень неприятно представлять себя на месте Хаттаба, у которого жена сидит в кормахах, и кормахи окружены внутренними войсками, и ясно, что сейчас будет даже не зачистка, а резня, и Хаттаб принимает решение взорвать семьи тех офицеров, которые сейчас будут защищать кормахи, то я не понимаю, как в рамках, да, вот какой-то человеческой логики объяснить, что вот Россия имеет право взрывать семьи чеченцев или тех, кто воюет, а Хаттаб не имеет права взрывать эти семьи.
Как, по-вашему, ощущается ли растерянность нового руководства МВД после смены Адильгирея Магомеда Тагирова?
Нет, я бы сказала, что дагестанский, что там на редкость удачный оказался новый министр МВД. Его единственным пока недостатком является то, что он не берет денег, и, соответственно, ему нечем платить в Москве, за что его и попытались выпнуть. Он очень много делает сейчас для реформы МВД в самом Дагестане. В частности, он тех же гаишников приструнил и заменил их мобильными штурмовыми группами, которые реально работают.
Большое спасибо. Напомню, что выяснилось, что двое боевиков, убитых в ходе спецоперации в дагестанском селении Коркмаз-Кала, причастны к теракту на базе ДПС Махачкале, произошедшему накануне. Очередной виток напряженности на Северном Кавказе мы обсуждали с Юлией Латыниной, писателем, тележурналисткой, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Екатерина Высоцкая.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного удачного матча, наверное, славу.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.